Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 7 февраля 2012 года. Вопрос. Как, проводя выяснение, можно быстрее определиться, разглядеть важное и не заниматься этим дольше, чем требуется? Ответ. Для этого нам необходима сила группы, в одиночку человек на такое не способен. Именно поэтому было недостаточно одного человека для исправления разбиения, и пришлось разделить его на множество частей, чтобы из недостатка соединения он узнал, что такое связь. Теперь нам нужно это сделать во всем мире. Сегодня в мире открывается фараон, сила нашего разбиения. Нужно лишь правильно отнестись к ней, и тогда мы будем знать, что делать. С одной стороны, нам нужно раскрыть разбиение, а с другой стороны, понять, что это тенденция природы. И мы можем найти силу, которая все это исправит, и достичь соединения. Нам даны для этого все средства. В одиночку человек на это не способен, но рядом с ним находятся товарищи и учитель, к которому он прислушивается. И это разбудит его и правильно ориентирует на решение проблем, чтобы не подходил к ним как к личным проблемам, а воспринимал только в форме, подлежащей исправлению, как раскрытие разбиения фараона. Все происходящее дается лишь для того, чтобы разрешить проблему и прийти к исправленной форме. Ни в коем случае нельзя углубляться в разные эгоистические расчеты. Это, наоборот, приведет к еще большему разбиению. Бывает, что не только один человек, но и целая группа так запутывается, что не в силах выйти из проблемного состояния. Но для того, чтобы помочь им, существуют другие группы и учитель. Если они учатся, то не может быть, чтобы они остались в прежнем состоянии. Им все же будет подсвечивать свет и вызывать в них изменения. И в итоге они поймут, что это игра, которую им устроили свыше. А если они не могут выйти из такого состояния, то, видимо, не учатся, не слушают, что говорится на уроках. Иначе было бы невозможно, чтобы такое происходило. Ведь если человек учится и не отступает от своего обычного распорядка, свет воздействует на него и пробуждает, и Творец дает ему правильную точку для анализа. Но если люди не хотят слушать, то ничего не поделаешь. Придется им пойти по пути страдания, и тогда часть вообще уйдет и бросит занятия. Часть больше вырастет, а часть так и утонет в этом болоте. Так случается, если не возвращаются к принципу «нет никого, кроме него», и не идут с ним к фараону.
Радиоверсия.
Материал фараона в форме Творца. Творец ставит нам условия. «Я хочу, чтобы ты наслаждался тем, что совершенно тебе противоположно, ненавистно, противно всей твоей природе. И я хочу, чтобы именно от этого противоречивого и противоположного тебе состояния ты получал удовольствие и захотел находиться в нем, предпочтя его всем наслаждениям, которые сейчас можешь ощутить в своем состоянии. Я буду понемногу тебе их раскрывать, чтобы ты мог постепенно сам уничтожить себя, свое сегодняшнее состояние, и на его месте построить новое, противоположное». И что бы ты сделал, это не ради наслаждений, на которых сейчас основана вся твоя жизнь, а для того, чтобы за счет этого подняться на мою высоту и оценить мое величие. Мне самому не нужно твое почитание и изменение твоей природы на отдачу, и неважно, захочешь ты ее или не захочешь, говорит Творец. Но все это для того, чтобы дать тебе ощутить, что значит две эти силы, установленные мною в мироздании, между которыми ты можешь существовать, сила отдачи и сила получения. Предпочитая одну другой, ты обретаешь их обе. Ты ничего не уничтожаешь, а используешь обе, чтобы все преступления покрыла любовь. Тебе нужна и одна, и другая сила, потому что они не существуют друг без друга, ведь ты творение, и можешь иметь только форму Творца. Но внутри этой формы есть материал, который мне противоположен, и тогда ты можешь существовать и стать равным мне. Поэтому вся наша работа направлена на то, чтобы обрести обе эти составляющие, материал фараона, а также форму Творца. Ведь все наше восприятие реальности, осознание мира заключено в материи и форме, на них основано наше образование. Мы строим себя из двух этих компонентов, левой линии и правой. Левая линия – это материя, а правая – его форма. А когда мы совмещаем вместе материю и форму, то строим среднюю линию – образ человека.
Радиоверсия.
Фараон равняется Творец, только наоборот. Надо понять, что означает фараон. Творец создал желание насладиться как нечто из ничего, ешь-ми-айн, то есть в чем-то, в какой-то крохотной мере отличное от света, только для того, чтобы отделить их друг от друга. А все остальное, что есть желание насладиться, кроме этой точки творения, это обратные формы Творца. Когда свет приходит и придает желание насладиться свои свойства, то они переворачиваются в нем на обратные. Вся суть желания насладиться в том, что оно только переворачивает свойства света на противоположные. Этот преобразователь называется «нечто из ничего». В сущности, желание насладиться обладает лишь одним из этим свойством, делает инверсию того, что приходит к нему от Творца. И поэтому получается, что все остальное, присутствующее в желании насладиться, кроме этого одного свойства «нечто из ничего», это все Творец, только в обратной форме, которая называется фараоном.
Радиоверсия.
Не вступая в торг с фараоном. На все проблемы в группах надо смотреть как на необходимое раскрытие зла, которое нельзя прятать. Поэтому хорошо, что оно раскрылось и стоит его вскрыть, но только на одно мгновение. Если человек задерживается в раскрывшемся зле на мгновение дольше, чем необходимо для его исправления, то он уже находится в нечистоте – клипа. Это называется прикосновением дьявола, только на один миг, чтобы раскрыть зло и немедленно его исправить. К этому нужно быть готовым. Но, к сожалению, я вижу, что иногда так не происходит. И люди не исправляют зло, а увязают в нем надолго, как будто наслаждаясь от пребывания в нем. И не понимают, что такие состояния даются нам специально, чтобы за счет них расти. Творец всегда приглашает тебя, пойдем к фараону. Но приходим ли мы к фараону вместе с Творцом, в точке Моше, существующей в нас как посланники Исраэль, Яшар-Эль, то есть направленных прямо на Творца, к которому мы хотим прийти через фараона? Или мы просто приходим к нему поспорить, поторговаться о выгодных для себя условиях, как обычные рабы спорят с хозяином, выпрашивая себе больше благ и вознаграждения? Мы пока забываем, что означает этот подход «пойдем к фараону» и скатываемся до каких-то разборок или детского сада, начиная заниматься материальными вещами, как будто в этом есть смысл, и выяснять между собой отношения, вместо того, чтобы относиться ко всему с точки зрения духовной цели. Я предупреждаю всех, что нужно как можно быстрее выходить из таких состояний, чутко относиться ко всему, что с нами происходит, не забывая, что действительно нет никого, кроме него. И призыв «пойдем к фараону» всегда исходит от Творца. Творец начинает, а мы должны вместе с ним разобраться с фараоном из точки Моше.
Радиоверсия.
Трамплин для подъема к Творцу. Вопрос. Как просить помощи, если я не чувствую, откуда ее просить? Ответ. Это верно. Но разве младенец, который только что родился и плачет, чувствует, кого он просит? Он просто кричит. Это называется скрытием. Я нахожусь внутри высшего света. Этот высший свет еще не рисует мне никакой картины реальности. Представьте себе младенца, которого только что извлекли из матери. Ему просто плохо или хорошо. Кроме этого, он ничего не чувствует. Он не ощущает реальность вокруг себя. Так и мы. Нам плохо, нам хорошо. Откуда, почему? Этого мы не знаем. Затем мы начинаем распознавать этот мир, познавать его, реагировать на него, и так начинаем развиваться. В духовном мы развиваемся точно так же в отношениях с Творцом. Сейчас я не ощущаю его, не понимаю его, ничего о нем не знаю, существует он или нет, но каббалисты говорят мне: обрати внимание на то, что происходит за картиной этого мира, предстающего перед тобой. Ведь этот мир находится перед тобой, чтобы сквозь него ты начал развивать связь с Творцом. Творец создал тебя в такой форме, чтобы ты мог хоть за что-то зацепиться в этой воображаемой реальности. Она воображаемая, поскольку вместо Творца, высшей силы, ты представляешь себе пока что нечто внутри себя. Некие волны флюидов рисуют тебе картину реальности, как во сне. Поэтому сказано об этом мире «были, как во сне». Ведь сон тоже кажется тебе явью. То же самое сейчас. Почему тебе дана такая действительность, чтобы ты мог с чего-то начать свое развитие, ориентироваться в какой-то реальности, чтобы ты начал отменять ее? Так же, как желаешь пробудиться ото сна и обрести связь с подлинной реальностью. То же самое мы делаем сейчас. Поэтому для того, чтобы проснуться и выйти из этого сна, этой оболочки, нам нужен свет, возвращающий к источнику, духовная сила. Существует ли она или нет, я не знаю, я не ощущаю ее. Мне говорят: ты хочешь попробовать? Пожалуйста. Тебе дается возможность, этот мир и средства, с помощью которого ты можешь начать ощущать нечто выше этого мира. Хочешь использовать это средство? Пожалуйста. Не хочешь? Попробуй отказаться от него. Так же, как ты пришел к этому средству по неволе, не выбирая под давлением тех или иных страданий, физических или душевных, так же ты можешь попытаться избежать. Но мы видим, как все человечество постепенно продвигается и не способно сбежать. Почему? Что такое кризис? Человечество раскрывает, что нет иного выбора, только раскрыть общую систему, силу, управляющую всем, высшую силу.
Радиоверсия.
Свет даст ответ на все. Неважно, насколько человек понимает, где он находится, в каком состоянии, к тому же его состояния все время меняются, в зависимости от его уровня. Чем выше мы поднимаемся, тем чаще меняются наши состояния, причем в каждом из них у нас также есть подъемы и падения, различные колебания по сравнению с тем уровнем, на котором мы пребываем. Поэтому не имеет значения, в каком состоянии, на какой ступени, в какой ситуации мы находимся. Важно просить помощи. Ведь все перемены приходят лишь за счет света, возвращающего к источнику. Я могу быть как ничего не понимающий младенец, не осознавая, что со мной делают. Надо мной производят какие-то операции, действия, процедуры, дают немного пищи, заставляют что-то делать. Как правило, это неприятные запутанные состояния, когда вопросов больше, чем ответов. Но свет, возвращающий к источнику, обязан дать мне ответ на все. Мне некуда больше обращаться, некого просить, только его. Этот свет, возвращающий к источнику, кроется в связи между нами, в центре единения людей, стремящихся к свету. Между ними он находится. В той мере, в какой они желают включиться в этот свет, находящийся посередине между ними, они раскрывают его. Ради этого выходят в пустыню, уединяются вдали от всего остального мира, желая достичь внутренней концентрации.
Радиоверсия.
Полет над жерлом вулкана. Ни одну проблему в мире не решить изнутри, выступая в роли прокурора или адвоката, либо пытаясь разнять враждующие стороны. Единственная возможность провести черту под всем, что было, и начать с чистого листа. Это не бизнес и не судебные иски. Здесь не определишь, кто прав, а кто виноват, кто плох, а кто хорош. В конечном итоге виноват Творец. Он сам сказал Моше: «Иди к фараону, потому что я отягчил его сердце». Творец создал злое начало. Так давайте, по крайней мере, поймаем кончик нити с правильной стороны. Творец сформировал нынешнее состояние. Что же нам делать? Мы понимаем, что это идет от него, и хотим установить связь над всеми дурными вещами, которые он вносит между нами, чтобы подвести нас к пониманию сущности нашего зла. Над этим мы должны выстраивать в себе благо. Нельзя оглядываться на то, что было хотя бы мгновение назад, даже краем глаза, даже мельком через плечо. Я смотрю только вперед, открыто и без задней мысли. Я хочу подняться к бине, к чистой отдаче. При этом я не аннулирую всего того, что было. Я чувствую этот багаж и все время удерживаю его внутренним душевным усилием. Мне постоянно хочется взорваться, но каждый раз я сдерживаюсь и обращаю взгляд выше, к тому, что надо мной. Я знаю, для чего это нужно, чтобы прийти к Творцу, который устраивает мне все это. Тогда товарищи становятся средством в руках Творца, и я вижу, сколько несчастья они вынесли, бедняги, чтобы научить меня подниматься над собой. Кто бы ни выступал против меня, кто бы ни доставлял мне проблемы, это делал Творец его посредством. Теперь я готов обнять и расцеловать этого человека, прошедшего столько недугов, столько трагических состояний, чтобы я учился на его бедах. Так мы должны подниматься. А для этого требуется учеба. К примеру, человек, бросающий курить, постоянно сидит на вулкане. Он хочет затянуться и не позволяет себе этого. Он сам стопорит в себе желание осуществимое, но негодное. Так и мы должны останавливать свой эгоизм, выстраивая над ним новые отношения к товарищам со стороны бины, отдачи. Пускай там внутри горит огонь, пускай эгоизм страдает, пускай бесы танцуют вокруг костра, а я над всем этим лечу в облаках. Обе эти картинки необходимы. Бурлящий внутри огонь, гнев, зависть, ненависть, а над этим любовь и добрые отношения. Я должен ощущать, сознавать и то, и другое. И наоборот, без этого я не иду духовным путем. Отсюда понятно, как легко переходить от полюса к полюсу и с одного конца шкалы в другую. И быть в них обоих одновременно. Тогда я пойму других, пойму себя. Тогда я не буду стесняться этих перепадов и связанных с ними расчетов.
Радиоверсия.
Интеграл желаний. В науке Каббала, в отличие от прочих наук, человеку недостаточно просто учиться, понимать изучаемый материал и даже чувствовать его в обычном общепринятом смысле. Каббала отличается тем, что в ней человек испытывает внутренние перемены. По сути, он меняет основу своего желания, разума и чувства. Ему открывается новое желание, состоящее из 613 частей и сопутствующих, соответствующих им 613 помыслов, обеспечивающих реализацию желаемого. В целом эти желания и помыслы составляют душу человека. Вот что раскрывает в нас учеба. Раньше у человека была только точка, самое малое решимо, заложенное на предыдущих этапах развития, которое мы постигнем в дальнейшем. И вся наша работа, все, что мы можем посодействовать собственному развитию, это максимально привлекать и наращивать силу света, которая воздействует на кроющуюся в нас точку, чтобы он развивал ее как можно быстрее. Это не значит, что мы можем просто открыть кран, чтобы свет палился сильнее. Чтобы ускорить свое развитие, надо быть готовым меняться. У меня нет под рукой колесика, регулирующего свет, который идет от Творца к лампе. Это колесико я могу повернуть только из своей точки в сердце. Тело и разум здесь не помогут. Попробуйте разглядеть, подключена ли ваша точка в сердце к переключателю. Сами вы над этим не властны. Единственная возможность – включение в группу. Ведь в этой системе течет общий абстрагированный свет бесконечности. И потому, чтобы регулировать его, необходима сумма. интеграл усилий, доходящий до бесконечности. Только включаясь во всех товарищей еще и еще, я могу поворачивать колесико, усиливая свет согласно закону подобия свойств. Что это за закон? Я не подобен по свойствам переключателю в совершенной силе Творца, однако на своей ступени могу в какой-то степени задействовать ее. Различие между нами остается, и все же имеется некое сходство, соответствие. Вопрос. Этот переключатель у каждого свой или общий для всех? Ответ. Общий. Действует только общая молитва, общее желание. Вопрос. Как создать постоянное соединение точки и переключателя? Ответ. Это невозможно, ведь постоянство означает неподвижность, в таком случае ты не развиваешься. Всегда тебя будут сбивать с пути дурными желаниями. В предисловии к Тес, пункт 16, Бальсулам приводит слова Талмуда. «Если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу, туда, где все мы вместе требуем Творца, то есть в группу, к общей силе, которая кроется среди товарищей».
Радиоверсия.
Необходимость, исходящая из сути развития. Нам предстоит огромная разъяснительная работа, которую надо проводить с массами и готовить из большей части населения воспитателей. Тех людей, которые сегодня выходят на улицы, которым нечего делать и нечем себе занять, все равно нужно как-то содержать, иначе они, голодные, разорвут вас. В любом случае возникает необходимость в их определенной поддержке. Причем даже если вы им все-таки выплачиваете пособие, вы создаете армию, настроенную против вас. А почему бы нам не поступить по-другому? Добавить сюда через виртуальные сети, телевидение, средства массовой информации и различные клубы все, о чем мы говорим. Почему нам не сделать обязательным интегральное воспитание, чтобы люди через пару месяцев начали понимать, где они живут? Против кого мне выступать? Это объективный закон природы. Освобождаются рабочие места? Да, они не были нужны, мы производили просто ненужные вещи. Мы выкачивали земли все ее ресурсы, загрязняли ее поверхность, делали ненужные игрушки, затем выбрасывали их и отравляли окружающую среду. Посмотрите, что делается со всеми реками, невозможно пить воду. Посмотрите, что делается с землей, какое количество пестицидов и химии. И дальше так продолжать? Зачем? Мы можем все это уменьшить до разумных пределов и вместо этого дать человеку занятие, то, которое ему отведено от природы. Ведь раньше мы не были такими, не занимались производством большого количества ненужных вещей. Нас сделало такими последний 20 век только лишь для того, чтобы мы осознали зло нашего эгоизма. Куда он нас гонит? Мы должны сейчас просто понять, что дальше так продолжать нельзя. Мы находимся в кризисе. Поэтому необходимость, востребованность интегрального образования начинает проявляться изнутри и сути нашего развития. Реплика. Вы говорите, что надо отказываться от излишеств, меньше работать, больше заниматься воспитанием. Ответ. Это получится автоматически.
Радиоверсия.
Разношерстная пирамида. Вопрос. Предположим, человек согласился с интегральной методикой своего личного исправления, но где ему взять гарантии и доказательства, что все остальное тоже исправится? Ответ. Существуют люди, которые могут понять необходимость такого общества. Есть люди, которые приходят к этому через страдания, так как видят, что страдания ни к чему хорошему не ведут. Есть люди, которые исследуют природу и видят из практики, из того, что постигают через естественные науки, что очевидно, это является конечной целью природы. Есть разные люди, соответственно, этому все человечество делится по пирамиде. На вершине пирамиды находятся те, кто просто это понимает, чувствует, ощущает, к этому внутреннюю необходимость. Эти люди созданы такими, их можно назвать идеалистами, они такие по природе, они готовы на это. Есть люди, которые подходят к этому с научной точки зрения, они согласны с этим как с реальной необходимостью, заданной нам природой, в которой мы существуем и результатом которой являемся. Есть такие, которые могут заранее видеть результат, хотя он им и не нравится. В нем нет для них ничего привлекательного, но они понимают, что иначе нас будут гнать к этому страданиями, что называется палкой к счастью. А есть люди, которые просто очень страдают в нашем мире. Их огромное количество. Они борются за свое существование и живут на уровне обычной, как можно сказать, животной жизни. У них нет ничего, кроме работы и забот, так они и тянут свою жизнь. И им достаточно просто объяснить, как постепенно сделать так, чтобы переложить все заботы о себе на общество, взяв на себя со своей стороны заботу об интегральности общества. Практически можно понять, что когда человечество избавляется от излишеств и приходит к такому общему знаменателю, то естественно возбуждаются огромные силы. И мы действительно можем прийти к гармонии, но лишь только под воздействием среды. Мы видим на примере Европы, как большое число европейцев, ученых, политологов, социологов, психологов начинают осознавать, что разорвать интеграцию очень сложно. Это все равно, что идти против того процесса, который задан и природой, и уже ими самими. Им очень непросто расставаться со своими деньгами, допустим, тем же немцам, чтобы выдать 500 миллиардов долларов или евро грекам, но они видят, что иначе это им обойдется дороже. Вернуть свои деньги обратно – это же не просто их напечатать. Здесь мы начинаем вызывать на себя огромное количество отрицательных сил. Протекционизм просто опасен. Когда мы начинаем видеть неумолимость этого процесса и постепенно объяснять его людям, с этим невозможно не согласиться. Жизнь заставляет. Мы не считаем, что надо рваться вперед и интенсивно объяснять суть процесса на всех углах и площадях. Надо вводить постепенное образование и воспитание человека, объективно объяснять, какие события у нас впереди, какие рамки, матрицы, трафареты, в которые мы должны войти, начиная с нынешнего состояния и заканчивая тем, к которому надо прийти. Постепенно подготавливать к этому общественное мнение значит намного смягчить весь путь, который мы должны пройти, ведь мы пройдем его либо по неволе, эволюционными силами, которые будут жестко давить на нас вплоть до вымирания, как это было с динозаврами, либо мы можем превратить все это в приятный, осознанный человеком переход с животного уровня на уровень Адам, человек.
Радиоверсия.
Как спастись от клепот? Вопрос. Как уберечься от клепот правой и левой линии? Ответ. Это вопрос для очень продвинутых. Клепа – это эгоистическое желание, питающееся от душа. Отвечу вкратце. Если вы готовы, то поймете. При наполнении угрожает клепат Ишмаэль, клепа любви. При голодании угрожает клепат Исав, клепа трепета. Если держаться за свойство любви, даже с верой в Творца, даже в голоде, следует бояться клепы Ишмаэль. Если держаться за свойство страха, даже в голоде, следует бояться клепы Исава. Решение. Наполняйся, насколько можешь, с мерой страха, активно работая с эгоизмом и наполняясь за его счет. Этим спасешься от обеих клепот.
Радиоверсия.
Образование для безработной молодежи. Сообщение. Гордон Браун, экс-премьер Великобритании, предложил создать в рамках ООН Всемирный фонд образования молодежи. Молодежь в настоящее время является одной из наиболее уязвимых категорий. Молодые люди страдают от бедности и безработицы. В Великобритании уровень безработицы среди молодежи от 16 до 24 лет – 22%. В Испании еще выше. Как предупреждают эксперты, МОД безработицы является одним из главных катализаторов для беспорядков. По мнению экс-премьера, новая глобальная организация в области образования может называться «Образование без границ» или «Учителя без границ». Реплика. «Не послушают». Жизнь, большие беспорядки вынудят заняться этой проблемой, решение которой только в воспитании к новому миру.
Радиоверсия.
Россия по статистике ООН. Доклад Фонда народонаселения ООН. Средняя продолжительность жизни в России 58,7 лет для мужчин и 71,8 для женщин, хуже всех республик бывшего СССР. В США и ЕС до 80 лет. Россия занимает первое место в мире по добыче и экспорту природного газа, величине природных ресурсов по запасам и физическому объему экспорта алмазов, и второе место по их добыче по разведанным запасам платины и первое место по ее экспорту, по разведанным запасам серебра и золота, каменного угля, лесных ресурсов, питьевой воды, осетровых, крабов, ментая, олова, цинка, титана, необия, по экспорту азотных удобрений, по запасам торфа, по темпам роста числа долларовых миллиардеров, по количеству самоубийств, по числу разводов, рожденных вне брака детей, по числу абортов и детей, брошенных родителями, по абсолютной убыли населения, по потреблению крепкого алкоголя, по продаже табака, по числу умерших от алкоголизма и курения, по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, по продажам поддельных лекарств, по потреблению героина, по количеству авиакатастроф. Место России в мире. 67-е по уровню жизни, 71-е по уровню развития, 72-е по расходу государства на гражданина, 27-е по показателям здоровья населения, 111-е по средней продолжительности жизни, 134-е по продолжительности жизни мужчин, 159 по уровню политических прав и свобод. Реплика. Несомненно, причина столько ужасающей статистики в отсутствии воспитания народа и его многовековом угнетении. Решение всех проблем в развитии сети обязательных воспитательных учреждений для всех возрастов, покрывающих всю страну. Поголовного охвата всех интегральным воспитанием. России необходимо бросить на это все свои ресурсы. Это восстановит народ и страну.
Радиоверсия.
Не в деньгах счастье, а в положении. Сообщение. Global Barometer on Hope and Despair. Большинство жителей Земли, 53%, считают себя счастливыми, в 4 раза больше, чем несчастливых, 13%. Россия, Пакистан, Гонконг – 40-е и 31-е места в рейтинге уровня счастья среди 58 стран-участниц опроса. США – 38-е место. Счастливые – Фиджи, Нигерия, Нидерланды, Швейцария и Гана – 89% населения. Глобальный опрос показал, что состояние счастья – это культурная особенность страны и не зависит от ее реального экономического положения и связанных с ним ожиданий. Счастье приносит не наличие денег, а относительно социально-экономического статуса человека в обществе. На вершине социально-экономической лестницы в своем обществе вдвое больше счастливых людей, чем среди тех, кто занимает нижние ступеньки, вне зависимости от того, богатой или бедной является страна и каков его личный доход. Реплика. Также воспринимается и кризис относительно других людей. Если всем плохо, то он почти не ощущается. Если только мне, то ощущается увеличенным во много раз. Поэтому протестные движения зависят от различия в доходах бедных и богатых и проявления кризиса в разных слоях общества.
Радиоверсия.
20 признаков погружения ЕС в кризис. Мнение. Увеличение налогов и сокращение бюджета, которые осуществляются сейчас в Европе, будут ощущаться в течение многих последующих лет. Невероятное экономическое процветание, которое финансировалось огромными объемами долгов, теперь уступает место невероятным экономическим страданиям. 20 признаков того, что Европа погружается в полномасштабный экономический кризис. Первое. Уровень безработицы среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет составляет 28% в Италии, 43% в Греции и 51% в Испании. Второе. В целом, в Евросоюзе уровень безработицы среди лиц в возрасте до 25 лет составляет 22,7%. Третье. Citigroup прогнозирует, что в этом году экономика Португалии сократится на 5,7%. Четвертое. В общей сложности все формы долгов Португалии равняются 360% ВВП. Пятое. Рецессия в Греции продолжается пятый год. Шестое. В 2011 году греческая экономика сократилась на 6%. Седьмое. В течение 2012 года греческая экономика сократится еще на 5%. Уровень безработицы в Греции 18,5%. Девятое. В Греции 20% розничных магазинов бессрочно закрыты. Десятое. За 2011 год число самоубийств в Греции выросло на 40%. Одиннадцатое. Сумма долга греческого правительства равняется 160% ВВП. Двенадцатое. В Испании более 5 миллионов безработных. Тринадцатый. Уровень безнадежных кредитов в Испании достиг 17-летнего максимума. Четырнадцатое. Общий уровень безработицы в Испании достиг 22,8%. Пятнадцатое. Число изъятой недвижимости за ипотечные долги в Испании в 2011 году выросло на 32%. Шестнадцатое. Если подошедших срока погашения долг, который итальянское правительство пролонгировало в 2012 году, добавить к прогнозируемому или бюджетному дефициту, общий объем составит 23% ВВП Италии. 17. Промышленная активность в ЕС падает 5 месяцев подряд. 18. В четвертом квартале 2011 года британская экономика сократилась. 19. Балтийский фрахтовый индекс, используемый для измерения здоровья мировой экономики, с ноября упал на 61%. Экономическое уныние темным облаком распространяется по Европе. Сильные европейские экономики только сейчас начали замедляться. Другие уже переживают масштабные экономические стрессы, а политические споры становятся еще более интенсивными. Мир стоит перед невиданным доселе долговым кризисом, и Европа находится прямо в его центре. На крупных промышленных странах мира висит 55 триллионов долгов. Все понимают, что в какой-то момент долговая бомба должна взорваться. Но когда это произойдет? Похоже, Европа входит в полномасштабную экономическую депрессию. Реплика. Из методики исправления человека и мира мы видим, что пока человек не приходит в полное отчаяние от своего бессилия исправить положение, в нем не раскрывается видение выхода, переход к новой системе интегральных общественных и государственных взаимоотношений, принципа взаимного поручительства. Но сознание тенденции и природного закона развития общества к интегральному, единому виду распространением этих знаний может ускорить в обществе ощущение необходимости изменения нашей природы и необходимость начать изменения еще до вступления в драматические ситуации, начать принимать лекарства на начальной стадии болезни, как вот только достучаться до людей.
Радиоверсия.
Воспитание чувств. Сообщение. Не IQ, коэффициент интеллекта, является залогом жизненного успеха, а эмоциональный интеллект, EQ, способность владеть и управлять эмоциями. Успешность современного руководителя на 80% зависит от эмоционального интеллекта и лишь на 20% от IQ. Понимание эмоций других и своих собственных – это качество настоящего лидера. Человек с высоким уровнем IQ будет хорошим и спокойным работником. Повысить IQ сложно. Эмоции связаны с тем, чем загружено наше подсознание. Улучшить свой IQ смогут терпеливые и упорные. Даже маленькие усилия по воспитанию характера в детстве приводят потом к большим победам. Реплика. Но настоящее исправление характера не в воспитании силы воли, а в изменении себя под влиянием здорового коллектива. Для достижения с ним полной взаимности, в таком случае человек начинает ощущать не себя, а высшую реальность.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.